Третье занятие с циклом Сахтаюма, 23-й лист, первая страница. Значит, в процессе обсуждения вопроса, что Талмид Хахам, если он не мстит как Нахаш, как змей, то он не Талмид Хахам, Гемора привела Брайсу, утверждение мудрецов предыдущих поколений, которое мы сейчас будем изучать, начнем изучать на этом занятии. Брайса 4 пункта, мы рассмотрим один из них. Ну и дальше будем уже двигаться в направлении. Значит, в чем текст Брайса? Брайса говорит, тех, которые оскорбляют, и они не оскорбляют в ответ, позорят, они не позорят в ответ, действующие миагаво из любви и Симха, значит, смехим, радующийся, веселящийся, бейсурим, в несчастьях, в страданиях. Про них говорится в пасук, и станах, и, мой привод, пасук из шовсим, который говорит, что они будут как солнце. Пасук нуждается в, значит, изучении, что и будет сделано. Но сейчас мы изучаем брату саму по себе. И мы будем говорить о третьем пункте. Делающие из любви. И этот вопрос, что делают, что они делают, исходя из любви. Не сказали Геморе, не сказали. Мы же хотим знать. Когда моя жена встречала вот такого типа повороты, она всегда бывала в состоянии как бы полувозмущения. Я хочу знать, а они прячут. Даже прямо. Это волновало, задевало. Вот вопрос действительно, а почему не сказать прямо? Более того, ведь если не сказали в точности, что делают из соображения ахаву, любви, можно впасть в ошибку и подумать, спрашивать другое. Тоже проблема. Так вот почему Тойра так устроена. И Хумаш, и Пицхнижи Танах, и Гемора. Не говорят прямо. Во многих случаях не говорят прямо. Вот почему так. Значит, есть разница между изучением и чтением. Чтение – это ознакомление с материалом. Изучение – это изучение, это постижение. Если сказать прямо, ну, хорошо, я прочел, делающий из Савжинахова то-то, то-то. То я читаю следующую фразу. Когда сказано таким образом, непонятно, я начинаю пытаться постигнуть, изучать. Вот Акодыш Бороху захотел, чтобы Ам Исраэл изучали, а не знакомились с материалом. Знакомство с материалом тоже большой плюс. Когда человек знает, он убережен от многого. Он не поест свинину, например. Он не пойдет на женитьбу странным некошерным способом. Из всего этого будут плохие последствия. Знание, оно хорошо иметь, оно имеет ценность. Но когда есть постижение этого знания, тогда наступает другой момент, приходит другой момент, что Тойра, она помимо знания имеет еще силу, как имеет тело и душу, внешнее и внутреннее. Без внешнего нельзя, как мы жить в этом мире без тела. Но сила человека не в его теле, разве что он не вот этот, тяжело, как их называют, штангу поднимают или бегают быстро, а их сила в теле. Но мы говорим о других, значит, вещах. Сила во внутреннем, в душе. Так и есть вот эта вещь, как сила Тойры. И в чем душа Торы, что она дает человеку? Почему Тора, Пицхнижи и Гемора, Талмуд даны вот именно таким образом, чтобы происходило это соединение с внутренней силой, оно идет через постижение. Для чего это? Когда идет это постижение всех верхних вещей через Тойру, изучение Тойры, тогда происходит усиление души, пища души. Так это устроено. Всевышний дал Тору на Синай из двух соображений, по крайней мере. Одно – это дать знание, чтобы не поели то, что не нужно. И второе, чтобы душа имела силу. Для чего нужна душа и сила? Это она будет иметь силу, она будет соединяться с небом. А там Творец, кто еще там? Ну, там ангелы есть на пути, но не в них дело. Поэтому разница между чтением, знакомством с материалом и изучением, это если идет изучение, идет качественное изучение, и удается вот это изучение довести до своей внутренности, что непросто, требует работы, упорной работы, и не за один год. Но если вдруг удается, а Творец помогает, что постарается, ему помогут, что удалось, тогда будет соединение с небом, самое качественное. Вот в этом плюс изучения. Можно соединиться с небом, с ним. Поэтому Гемора сказала, любят действующие, исходя из любви. И действия, вот неясно, да изучать. Вот после этого вступления нам ничего не остается, как изучать. Так ведь. Давайте попробуем. Значит, есть такой комментарий. Не сказано, что они делают, эти люди. Делают мицвот, исходя из ахава к Творцу, а не из соображения получить награду. Вот этот комментарий. Нам понятно, что люди делают мицвот из любви к Творцу, чтобы не получить награду. Чистое служение. В этом комментарии есть две, проблемы. Первая проблема. Здесь поставлено как бы аго к Творцу, служение ему, исходя из аго, и другой тип служения, чтобы получить награду. Если есть одно, то нет другого же. Если вдуматься, человек родился, скажем, в религиозной семье, и ему привили это изначально. Он должен служить Творцу, выполнять мицвот, это приказ сверху. Он это делает. Не из соображения, чтобы получить награду, предположим, а потому что вот так велел Хакодеш Борух. Он это узнал, когда ему было 3 года, может, даже раньше. Где тут агаво? Совсем не обязательно. В этом комментарии поставлены две вещи, как вот рядом они. Агаво и тогда, но не для награды. Совсем не обязательно. Можно служить не для награды и не иметь к агаво никакого отношения. Это первое слабое место в этом комментарии. Второе место – то, что, ну, как оно укладывается в контекст Брайсы. Первый пункт Брайсы. Человека оскорбили, он другому не воздал тем же. Опозорили – второй пункт. Он не стал позорить другого человека. Между людьми отношения. Последний пункт. Он идет через Уссурим, через страдания, радуется. Тоже нет Всевышнего. Тут есть он сам. Почему мы должны сказать, что промежуточный пункт, третий, относится уже вдруг к небесам? Мы говорим про другое. Мы говорим про человека. Как он относится к другим людям и как он относится к себе. Все. Поэтому эта идея, она, возможно, правильная, но к тому, что здесь написано, отношения не имеет. О чем же здесь тогда идет речь? Да, кстати, одну вещь забыл сказать, здесь тоже важно. Ладно, я в другой раз к ней скажу, это возникнет еще. Так, значит, вот человек совершает действия, исходя из любви. Какие действия? Мы говорим про людей, значит, по отношению к другим людям. Простое понимание, братья, о чем здесь идет речь. И, по-видимому, имеется в виду не человек, который раз в году сделал что-то из любви к другому, или раз в месяц, а это его жизнь. Линия жизни, вот она действует. Почему так действует? Любое действие человека, абсолютно любое, обусловлено его внутренним миром. Значит, у него такой внутренний мир, что он любит людей. Автоматически он действует, исходя из своего внутреннего мира, вот и действует, исходя из любви к другим людям. Это очень просто. Вот давайте вникнем в концепцию, что значит человек любит другого. Ну вот на многих лекциях можно слышать такую фразу. Человек говорит, я люблю рыбу. Значит, это не значит, что на самом деле любит рыбу. Означает совсем другое. Он любит рыбу только поскольку, что он может взять ее себе, по сладу. Это не любовь к другому. Значит, любовь к другому подразумевает в первую очередь это давание, а не то, чтобы взять себе. Момент взять себе тоже присутствует, потому что любовь нуждается в взаимности. В одну сторону это, в общем-то, не работает. Но это не главное. Когда мы говорим о внутреннем мире человека, который любит других, мы говорим исключительно о том, как он расположен к другим в плане давания. Ну, давайте пойдем по этому пути. Значит, если мы говорим о давании, то это возникает концепция хесед. Хесед по определению – это и есть давание. Шеф идет сверху на верхнем уровне. Это милос хесед. И получается, что аво, любовь и хесед, они вещи сходные. Должна быть разница. Разные вещи. Это легко понять. Например, человек дает цедаку другому, принуждается. Совсем не обязательно связано с любовью к другому. По причине он хочет ему помочь, вот и все. И митсва есть просто такая. Навещает больного. Тоже разновидность хесед. Иначе он любит больного. Человек в беде, его надо поддержать. Он для этого и пришел. Совсем не связь с того, что он его любит. Совсем другое. Есть разница между хесед даванием и ахаво. Даванием в смысле ахаво, в смысле любви. В чем это разница? В чем специфика этого давания, когда мы говорим про любовь уже? Ну, давайте, значит, начнем с примера всем понятного. Родители и дети. Родители любят детей. А что он любит ребенка? Ну, даже за качество его это не обязательно. У другого ребенка могут быть чужого качества получше, чем у своего. Но он совсем его не любит. Любит своего, несмотря на качество. Значит, мы должны сказать, есть нечто более глубокое, что лежит уже в ней или в глубине там у человека, на чем основана эта любовь родителей к детям своим. Ну и что это? Происхождение, он от себя произошел. Биологическое происхождение. Любишь ребенка, это в каком-то смысле любишь себя. Твою часть вывели наружу. И тут связь вот природная, просто по природе это есть, заложено в человеке. Качество преодолеешь. Они идут в разрез. Убеждения у ребенка и другие тоже можно преодолеть. Почему? Есть основа связывающая. И она основана вот на биологической, что ли, основе, на природе. Ясно, что это не основание к тому, чтобы любить других людей, что там некая биологическая связь. Должны развиться совсем другие. Мы должны брать, этот пример нам не помогает. Другой. Друзья. Ну, не просто друзья, а близкие друзья. Это может быть, там, скажем, 10 друзей, но из них, скажем, 2-3 близких. Положим. Если друг близкий, ты уже с ним связан, ты уже любишь. Вот друг просто это, ну, хорошее отношение, ты доброжелателен к нему, он к тебе доброжелателен, у вас есть общие дела, какие-то общие интересы. Встречаетесь, пьете кофе и чай. Но, значит, есть аво здесь, любовь. Близкие друзья, есть, значит, вот уже любовь. В чем ее основание? Тут нельзя говорить о биологической связи, но есть какое-то родство душ. Что стоит за этим родством душ? В чем основа для этого? Животная душа человека. Она нашла отклик в другом, а у того в тебе. Вот это внутреннее родство. Это другой уровень соединения. Тоже любовь. Но это нельзя сказать, что это та любовь, о которой говорит Гемора. Он говорит, любит людей. Это родство животных душ совсем нечасто можно найти. Есть несколько близких друзей в лучшем случае. Опять, мы не про это говорим. Мы говорим про какую-то другую основу, которая стоит внутри качеств человека. Качества могут быть разные, они могут быть приемлемые, неприемлемые, привлекательные, отталкивающими. Но есть вот что-то, основа, которая прорывается через эти качества, несмотря на эти качества. И наоборот, благодаря им, если качество положительное. А вот она создает эту близость. Что это за основа в этом вопросе? Откуда она? В чем ее природа? Мы это уясним себе, ну, значит, мы поймем, о чем здесь идет речь. Значит, ну, обратимся к Хумаш. Там речь идет о любви. Пасук говорит, «Вэйхав Ицхак эс Исав, ки цаэд бепив, вривка вэхэвэс эс Яков». Исав полюбил, Исаак полюбил Исава, потому что дичь во рту его. А Ривка любила Яков. Здесь мы видим любовь. Мы будем изучать этот пасук, чтобы проникнуть в тому концепцию любви. Сам пасук по себе крайне странный. Крайне странный. На первый взгляд странный. А именно, мама. У нее два сына. Одного любят, а что другой? Отец. Одного любят, а где другой? Такого не бывает. Что же здесь имеется в виду? И надо понять. Не прочесть, а понять, вникнуть. Сказать, что Ривка Имейну не любила Исава, нельзя. Ее сын был. Это рассуждение. Есть это рассуждение подтверждение. Маша. Она таки любила Исава. Где это подтверждение? Сейчас вот пасук говорит вот о чем. Когда произошел этот момент с брахой, и та хотел дать браху Исаву, а Ривка перевела эту браху на Яков, и Исав возненавидел Якова и хотел его убить, Ривка вмешалась опять-таки и хочет, значит, отслать Якова в сторону, в Лавану. Она говорит следующее здесь. Ты вот пойди туда и возвратишься, когда вернется гнев брата твоего на тебя, и успокоится он, и там, вот тогда, значит, я тебе сообщу, ты вернешься, а конец пасук говорит. И для чего эшкал потерять мне гам шнейхем йом эхад? Для чего мне потерять вас двоих в один день? То говорится в этом пасуке. Она поставила двух сыновей на одно, на один уровень. Почему я должна терять вас двоих в один день? Видим прямое указание. Они для оба для нее равны. Как же это связать с тем, что вот другой пасук говорит, что она любила Яков? Это проблема. Мы видим, что нельзя сказать, что она не любила Исав. Более того, они равны были для нее. А оба ребенка равны. Что оба ребенка? Это уровень биологический. Зачем терять нас двоих? Этот сын и этот сын. Родились одновременно фактически. Кстати. Так чего же? Простое прочтение. Но в этом пасук скрыты глубоко скрытые вещи. Мы сейчас в них пойдем. Пойдем немножко за завесу бытия. Может, не немножко, а существенно. Вот давайте, значит, посмотрим. В чем здесь странность? В этом окончании пасук. Для чего мне терять гам шнейхем йом эхат? Также двоих в один день. Зачем слово сказано «гам» также? Не к месту. Зачем терять двоих в один день? Зачем слово «также»? «Также» – это какое-то прибавление. Вот это и еще что-то. Так что здесь прибавляется? Вопрос. А явно что-то прибавляется. Для этого и сказано. Вопрос, что прибавляется. Дальше. «Йом эхад». Не сказано «бы йом эхот» в один день, как положено было бы сказать по правилам грамматики. «Йом эхот» за «йом эхот». Ну, две вещи, которые надо уяснить здесь. Ну, начнем с «йом эхот». «Маш» – это сочетание «день один» встречается в самом начале. Это первый день сотворения мира. Там идет «сотворил свет», «отделил свет от тьмы». И дальше «Вихайо эрев, бойкер, йом эхад» – вечер и день, утро, йом эхад, день один. Дальше про другие не сказано «йом шини», «йом шиши» и так далее. Второй, третий, четвертый, а здесь не стану первый, йом решен, эхад. Рамхаль объясняет следующим образом. Вот этот йом эхад идет на конец времен. Не только на начало, но и на конец времен, когда будет Ашем Эхот и Шмо Эхот. то Вышний один, имя его одно. Будет это единение, единство, эхат, творение. Это заложено в первом дне. Это программа. И что там сказано в первый день? Отделил свет от тьмы. Это точно будет в конце времен. Это разделение. Пока не будет разделения, не будет никакого единства. Что там сидит Ра вместе с Тоев, никакого единства не будет. А будет разделение, тогда будет Йом-Эхад. И вот здесь мы тоже видим Йом-Эхад. Есть такое подозрение, гипотеза, что здесь идет указание на конец времен. Вот что она имеет в виду. Гам, мы говорим, а что гам здесь, значит, прибавление чего? А вот чего. Здесь не только это событие, которое сейчас случает, происходит, Исав Яков, но это то, что будет с их потомками в конце. Этот Йом-Эхад, это гам здесь. И тогда прочтение получается такое. Она говорит, зачем мне терять двоих вас обоих? Ну, действительно, если Исав убьет Яков, не будет потомков, не будет там Исраил, то она не будет иметь ничего в конце. Если это случится с другой стороны, она говорит, двоих я не хочу терять. Если Исав действительно убьет Хашон Яков, он будет моментально отрезан от будущего. У него не будет никакого будущего. После этого преступления это все геном, и он там останется навечно. Но они будут иметь потомков от Исава в конце тоже. Этот пасук можно считать и в настоящем времени, и в будущем. Наконец времен он идет. Так его надо читать. Эта идея о том, что она предсказывала Йом-Эхад, единение, и говорит про Исав и Яков, нас наводит на мысль о том, что в конце времен произойдет какое-то соединение Ам-Исраэл с потомками Исава. Интересная информация. Есть другой момент в Пятикнижии, который тоже про это говорит. Другим образом, но тоже. А именно, когда Яков Авин возвращался от Лаван, ну, навстречу шел Исав. И надвигалась битва. Что произошло? Ну, Яков там поработал в верхнем мире. После этого что произошло здесь на земле? Исав побежал к Якову и бросился ему на шею, упал ему на шею. И они его плакали. Упал на шею. Что тут шея? И вообще само событие крайне странное. Враги 5 минут назад увидел и побежал, бросил на шею, любовь полная. И взаимные слезы. Сказка. Это же не сказка. Нас Хумаш отводит опять-таки в конец времен. В конце такое будет. Что такое шея в символике Торы? Это Бейс Хамикдаш. Почему? Понять очень просто. Смотрите на свою шею. Она соединяет туловище и голову, тело и душу, подключение к небу. А это есть концепция Бейс Хамикдаш. Он для этого и сделан был, чтобы снять небо и землю, землю и небо. Упал на шею. Вот, конец времен. Когда будет Бейс Хамикдаш, да, вот это и произойдет. В то время. И плачут оба. Есть о чем поплакать. Каждому, как Ам-Исраэл шел к этому моменту, сколько слез было, а Исаву тоже было трудно, тоже не сладко. В этот конец он придет через слезы, даже по векам. Мы видим второе указание вот на это примирение Исав и Яков. Ам-Исраэл и потомки Исава. Теперь посмотрим, как это выражено в числах. Теперь давайте смотреть. Йом-Эхад. Йом-Эхад – это гематрия 69. Двух слов вместе. Я не буду вас заставлять сегодня считать. В другой раз сам буду считать. Но вы все равно следите очень внимательно за вычислениями, чтобы быть подключенными. Йом-Эхад – два слова в сумме 69. Здесь концепция единства, правильно? Например, в конце времен само слово «эхад» – один. Поэтому прибавим 69 единицу. 70 получается. Так, дальше. Если мы возьмем 4 параметра этого пасук, а именно номер пасук, номер перек, 27-й, номер пасук, сейчас, куда? Да, он 27-й. Номер пасук, количество слов и количество букв, 4 параметра этого пасук, много раз так делали. Перек, номер посук, количество, количество букв. Это характеристика посук. Получится число 156. Мы сложим это 156, который этому посук, с этими словами Йом Эхот, которые у нас дают 70. 156 плюс 70. Сколько получается? Уместно считается, если можете. 226. Это гематрия области Мишея бен Йосеф, как мы знаем. Мы видим, Йом Эхот в этом пасук как раз и выводит нас по числам на конец времен. На Мишея бен Йосеф. Прямое подтверждение. Ну, коль скоро так, то мы получаем здесь интересную информацию. Сражение между Яков и Исав, это противостояние, когда было много-много-много веков назад, оно найдет отклик, не то что отклик, неправильное слово, завершение в конце времен. Это вот та война, которую толкуют нам пророки, война Гог и Магог. Мишех против них, против Гога. Но давайте посмотрим, как это в числах укладывается в число или нет. Исав 376, Яков 182. Они сражаются, вместе получается число 376 плюс 182, 558. 558 связано с гематрией Мишех, 358, через число 200, так? 358 плюс 200, как раз и будет 558. А 200, как мы говорили, это переход уже в другое измерение. Это переход от нашего времени во время конца времен. Вот мы видим Мишех в этом другом измерении. Он и будет в том измерении. Сила и будет из того измерения. Это как раз вот это число 558, которое есть сумма Исав и Яков. Это завершение этого сражения. Так, это вот Ривка и Исав, мы проработали эту концу. Она любила Исава, мы видели на уровне «Это твой сын, все». Вопрос, почему Яков отмечен, это у нас вопрос останется для дальнейшего, мы вернемся. Теперь рассмотрим другую пару, не Ривка и Исав, а Исхак и Исав. Может, он любил Исава, он его любил. Мы говорим, что речь идет не просто о любви отца к сыну, не об этом речь. Это дополнительный фактор, который создавал вот эту любовь. Кто это дополнительный фактор? Аризаль и Рамхаль дают такие объяснения. Они оба занимали схожее место в духовном пространстве. Исаак – это гвура, сила, левая как бы сторона, и Исаак тоже там же. Только в этом, на этой левой стороне говорю, у них были разные позиции. Исхак был приближен к корню, а именно Мидас Хесед, он был сын Авраама. Авраам – это Мидас Хесед. А Исав уже отдалился. И исходя из этого, вот у них были разные задачи. Ну, секунду. Так вот, они поясняют, я видел Рамхаль, что Исхак стремился к исправлению Исава. Исправление значит приблизить его назад к корню, к себе, как он сам у корня. И когда хочешь исправить сына, и концепция приблизит к себе, вот здесь и будет агаву. Нельзя исправлять сына, не имея к нему вот внутреннего чувства. Он обязательно замешан. И какое оно будет? Сближение. Это и есть агаву, любовь. Вот что имеет в виду Хумаш, когда говорит, что Исхак любил Исава. Скрытая информация о том, что Исаак стремился и делал вещи, чтобы исправить Исава. И Рамхаль здесь еще добавляет то, что вот Иаков, он, его душа была такая, что он связан был с внутренней частью творения. Его надо было там сделать секунду. А Исав, наоборот, с внешней. У Исаака родилось два сына. Один, как бы, задача одного была исправлять, работать на внутреннем фронте, а другого на внешнем. Ясно, тот, который был на внешнем, тому гораздо тяжелее. Там клепот. Раз более трудная работа была возложена Исава. Исаак ему хотел помочь. Было глубокое... Вот это была его жизненная повестка. Он гура, он исправлял творение. Пророчество сына надо исправлять. Это вот его любовь к сыну, к Исаву. Дальше. Если они так сказали, Аризаль и Рамхаль, Значит, тогда мы должны в Хумаш найти какое-то основание для этого. Когда хорошие комментаторы комментируют, они не просто вот им такая мысль как-то вечером пришла в голову или с утра. Они вот, может, и пришла где-то вечером и с утра, такое может быть, ночью дали такую информацию, вполне возможно. Но обязательно они должны найти подтверждение Хумаш для этого. И вот здесь есть подтверждение Хумаш, где? Вот в том же самом пасуке. И цаит бепив. Пасук говорит, Ицхак любил Исава. Почему? И объясняется, ки, потому что цаит дичь бепив во рту. И как понимать, что он его кормил и за это он его полюбил, что ли? Как понимать эти слова? Комментарий дается такой. А на самом деле Ицхак видел, кто перед ним. Хорошо. Но, несмотря на это, вот была у Исава одна такая очень уж хорошая черта. Ибутав, почитание отца. Вот это было достаточно, чтобы не терять связь с сыном, любить его. Надо объяснение. Вот для чего это сказано. Это в каком-то смысле, этот комментарий возвышает Ицхак. У меня вопрос на этот комментарий. Значит, чтобы любить сына, не обязательно, чтобы он выполнял какую-то мицву. Это естественное природное свойство. Даже если человек плохие качества сына, все равно его с ним связано. Другой комментарий. Слово «цаит» не только дичь означает, но и ловля. Ловля животных, зверей. И комментарий такой. «Цаит бипив» не во рту у Ицхак, а во рту у Исав. Ловля во рту у Исав. Что это означает? Значит, он ловил Ицхак. Он говорил такие вещи, которые нравились отцу. Он его перехитрил, предстал перед ним хорошим. Это вот цаит бепив. Обвел отца вокруг пальца, иными словами. Ну, этот комментарий, в отличие от первого, ставит, наоборот, принижает Ицхак. Как-то странно, что вот наш праотец, мы там большие души были, что взял сына, а вокруг пальца обвел. И он поддался на эту удочку. Что, не видел, кто перед ним? Но если мы так скажем про нашего праотца, что о нас надо говорить? Это крайне трудно принять эту вещь. Так вот, как Аризаль и Рамхаль, где они видят в этих словах, цаит бепив, эту концепцию тикун, исправления? Она здесь есть, именно в этих словах. Для этого и сказано. Смотрите, любил из-за чего? И цаит бепив, что дичь во рту. Это причина для любви. А любовь – это исправление. Что это и есть причина исправления. Просто. Здесь указана причина любви и смысл в исправлении этой любви. Наверное, она стоит. Значит, это есть, здесь и есть концепция исправления. И цаит бепив. Так. Ну, давайте смотреть. Цаит. Ловля. Где в Хумаш еще встречается это слово? Гебор цаит лифней ашем. Это сказано про Нимрод. Силач, сильный, гебура, гебор. Цаит, ловец, перед ашем, лифней ашем. И объяснение такое дается, что он ловил. Мы не говорим о тиграх и прочих. Не ашем, не про животных идет речь. Он ловил души, чтобы они сбунтовались против Всевышнего. И не только души, но вообще искорки души, их сердцевета. Он имел вот такой коях, гибор, сильный коях, чтобы искорки души загонять в клепот. И он был непревзойден в этом ремесле. Гибор. Хумаш про это говорит. Вот это слово царит. Поймать искорки души, искру света и загнать его в клепот. Вот как животное. В капкан. Поймал. Не убил, что-то неохота. Имею в виду, попал в капкан. Вот так и здесь. Несколько душ в капкан. В клепу. Про Исава что сказано? Вот они родились. Яков и Исав. Выросли. И дальше сказано характеристика каждого из них. Что сказано про Исав? Иш йоде цаит. Иш соде. Человек, знающий цаит, вот эту ловлю, иш поле, человек поля. То, что про него сказано. Это продолжение Нимрод. Это слово «цайт». Это не просто вот, а это программа, причем не только на самого Исава, но и на всю его линию, которая с него пошла. Ловить искры света, души или там в пространстве как-то, и загонять их в клепот. Линия Исава. Она здесь указана. Кто был первым, которому это удалось? Адам Харишон, первый человек. И Смидраш, который говорит следующее. Когда Адам был изгнан из Ганейдена, он захватил с собой одежду. Эта одежда попала в руки Нимрод, а потом досталась Исаву. Одежда – это фантазия, статический роман. Там Нимрод, Исав, одежда переходит к Каэту. Конечно, одежда, одежда души. В Ганейден одежда Адама, одежда души его была прекрасной. Волна света. Он отведал сейцада товера и попортил свою одежду. Эту одежду он взял в этот мир. А что он там оставит, что без одежды останется? Потому что она же дается в одежде, но уже другая одежда. Это одежда, в которой завязли там искры света, свет попал в клепот. Вот такую одежду, которая поглотила свет и посадила в тюрьму клепот. А эта одежда перешла к Нимрод. Он тоже был мастером в этом. Дом Кисав. Значит, это вот мы видим из этого, что Ки Цайт Бепиф, когда сказано слово Цайт, речь идет о том, что здесь ловля, чего ловля, не животных, а вот чтобы накормить отца. А в том смысле, чтобы здесь есть искры света, которые находятся в клепот. Для концепции уже исправления возникает. Очевидно, вот Исхак он хотел вытащить, сделать так, чтобы освободить Исава от этих клепот. Дальше. Сказано «бейпиф» в его рту. Это для чего? Какое отношение имеет к секунду? Давайте смотреть. Значит, «пиф» человек разговаривает ртом. Но мы говорим не просто о словах. Мы говорим, здесь параллельно у нас идет концепция. Искры света попали в тюрьму клепот. Ицхак, он это видит, знает. Вот это бипиф во рту. Какой вывод можно из этого сделать? Какое заключение? Человек говорит, вот там есть свет и клепот. О чем это говорит? Человек обращается к свету, к верхнему. Дальше там есть момент клепот тоже. И две вещи идут вместе. Вместе – это значит свет в клепот. Если просто клепота там не было света, никакого плена, нет, там просто гниль. Нет. Свет внутри клепот. Это во рту. Когда Исав говорил, там было обращение к небу, к свету, и были клепот. Например, человек с хорошей душой, более-менее высокой, но яйцерара толкает его на что-то. Он никогда не будет говорить в качестве обоснования своего проступка что-то плохое. Он найдет какие-то вещи, которые подведут теоретическую базу для этого нехорошего поступка, неприглядного. Но речь будет вполне приемлемой, там будет свет. Он и Бога вспомнит, кстати, в этот момент. Шем Шамаем. И вот это во рту. А в сердце не сказано. Во рту. Ловля во рту, а что в сердце? Это скрыто. Умаш говорит, выпей во рту. Сердце, вопрос открыт, значит, это скрыто. Умаш не сказал про сердце ничего. Значит, если так, человек по-прежнему связан с небом, что в сердце непонятно, скрыто, вполне если он может исправить его. У незаконченной Раша совсем нет. Он сражается с этими клепот. Его можно понять, у него такая работа. И Всевышний наградил такой работой, покаяно. Надо исправлять, надо помогать человеку. Это вот то, что Аризон имеет в виду, когда говорит, здесь любовь основана на исправлении, на тикун. Мы видим, Ки Цайт Бепиф как раз про это и говорят. Давайте посмотрим в числах. Вот возьмем эту фразу, Ки Цайт Бепиф, ключевую здесь. Гематрия этих трех слов вместе будет 499. Это фраза, с которой мы работаем, которая говорит про секунд по сути, Это 499. Дальше. В чем тикун? Подключить вот эту Исава к внутреннему корню. Это число 1. Алов. Исправление конечное, оно произойдет именно от этой буквы, от буквы Алов. Это 8 уровень. Так вот давайте прибавим. 499 плюс 1. Получается 500. Это число, связанное с Ганейдом. 500 лет мудрец учит, надо идти, чтобы пойти с Ганейдом. Прорабатывали эту концепцию много раз. Вот, пожалуйста, Кийцайт Бипиф, Алах, вот это исправление, коих исправление, и получаем Ганейдом. Это есть вытаскивание искр от клипот, или, другими словами, уничтожение клипот. Две стороны одной медали. Не разные работы, но медаль одна. Вот мы видим, эта фраза относит нас к числу 500 моментально, Ганейден. Именно в плане исправления тоналов появляется. Дальше. Ну, если мы видим, что Исав каким-то образом вдруг оказался связан с Ганейден, неожиданным для нас, а по сути мы же поняли, почему. Он хватает эти искры света, то есть они приходят из Ганейден, и сажает их в клипот. Он связан с этим, только в плане ловца, ловля. Он связан с этим числом 500. Давайте смотреть, сложим 500 и 376. 576 – это его гематрия. Сколько получается? Вот просто складываем. 876. Теперь, 876 – это вот Ганейден и Исав. Это программа только для того Исав. Это, конечно, на все время. Это программа концепции Исав. Дарение. Мы должны охватить это число, которое мы получили, 876, с точки зрения всего витка творения, от начала до конца. Какое число отвечает этому витку? 1000. Мы знаем это, 1000. И какое число связывает 876 и 1000? 124, правильно? 876 плюс 124, кажется, будет 1000. А 124 – гемария за слово «эйден». Вот мы видим опять Исав и Ганейден, только в другую сторону. Он ловит эти искры, которые идут от Ганейден и сажается в клипот. А связь прямая. И мы видели на предыдущем примере с Ривкой, то будет потом наоборот, он будет освобожден от этих клипот. Это сила. Йом и Хат. Но здесь мы видим, как это прослеживается. В этой программе этот Исав, он будет содержать в себе вот эти искры света. Он удалось загнать в тюрьму. Мы говорим про самого Исава, мы говорим про всю линию, про людей, которые вот это делают. Они могут и время, между прочим. И хватать то, что им дано, вот это светлое, и загнать в клипот. Это работа Исава. А он еврей по паспорту. Да. Увы. В конце времен будет разделение у Эльвих Войших, свет и тьмы. Так. Теперь, значит, давайте дальше смотреть. Ариза здесь интересный момент приводит. Он говорит вот про тот пасук, объясняет тот пасук, когда перед брахой Исхак сказал Исаву: «Пойди, налови дичь в поле, принеси мне, приготовь кушанье, которое я люблю». Читаю этот пасук и не понимаю. Читаю второй раз, уровень понимания не увеличился. Почему? Зачем Исхак Авину нужно покушать, чтобы дать браху? Почему? Он так не может дать браху. Дома еды нет. Пойди в поле. Налови пищу. Где-то дичь. Принеси мне. Я поем. А Лев объясняет так. Цей. Пойди, выйди. Он объясняет, что когда сычается хумаш, вот это слово цей, это означает выйди с того места, где ты находишься. В чем твое место духовное? Ты ловишь искры света и сажаешь их в клипот. Цей, выйди отсюда. Куда пойди? Пойди в поле Ишсода, мы знаешь, Исав Ишсода, через поле. Пойди в поле, но делай там не ту работу, которую ты обычно делаешь. Ловишь свет, который есть в этом Соде. Это Сода, поле, Лизат поясняет, это Сода Ашем, это Ганейден. Оттуда ты искры берешь. Так ты вот пойди в то поле, там, где есть искры света, и что с ними сделай? В свое место выйди, цей. Поймай там дичь, то есть искры света, и из этого приготовь пищу, которую я люблю. Я люблю. Исхак Авину не любил падаль. Он не любил клипот. Он говорит ему, ты сделай с этим искрами света такое, чтобы это было для меня приемлемо. То, что я люблю, то, чей я к тебе близок. Вот после того, как ты это сделаешь, своего рода тешува, вот тогда я имею полное право дать себе браху. Вот скрытый смысл этого пасука. Как это увязать с конкретным случаем, это отдельный вопрос. Но скрытый смысл вот именно в этом. И мы видим отсюда, что Ицхак прекрасно понимал, с кем он имеет дело. Он не был простачком, который его рисуют, неумелые художники, лучше бы не брались. Он видел, что происходит. Цей, выйди оттуда, где ты стоишь. И только после этого я дам тебе браху. И что дальше произошло? А дальше произошло, когда он увидел, что Исаак увидел, что не получилось, как он планировал, не получилось исправление. И он, конечно же, понял, что это минха шамаем все, то, что пришло. Он понял, что в сердце у Исаака не совсем то, что говорит Хумаш. Он его охватил великий трепет. Он понял, что он теряет сына. Не на том уровне, что он теряет сына, как биологического последователя своего. Это осталось. Эта любовь никуда не ушла. Но вот та, которая была, которая стояла на том, что я люблю сына, потому что я исправляю его, вот эта основа, вот это ушло. Этого типа любовь исчезла в этот момент. Почему? Что он сказал, когда Исаак пришел, он затрепетал и сказал, пусть браха будет с тем, кому я дал, а ты ее уже не получишь. В этот момент он постановил, что мое исправление тебя кончено. Браха тебе не будет. Она ушла от тебя. И он это принял. Мин Шамаем пришло вот это, который подчинялся небесам. Да, пусть так будет. А любовь личная? Послушайте, его отец, он его любил сын Авраам, он его на Мизбех послал, повел. Жертву. И здесь тоже. Да, я тебя любил. Теперь останется любовь мальчика. Ты мой мальчик, я тебя люблю. Но не более того. Дальше здесь Ализа приводит такой интересный момент. Он говорит, объясняет Мидраш, который говорит, что когда было захоронение Якова, то голова Исава покатилась, и она была похоронена в том же месте, где и сам Яков, и сам пещера. Вот такой странный Мидраш. Но есть люди наивные, которые так воспринимают это дело. Полная нелепость, естественно. Человек так, с непредвзятым взглядом на вещи такой никогда не представит. Голова Исава покатилась, и там, пещера-то, и коронина, да, вынуть не могли оттуда, да? Что за этим стоит? А Ризов дает такое пояснение. Он обращается к началу конфликта между Исав и Яков. В чем начало конфликта? А вот змей, Нахаш, внедрился в Хаву, в Адама, и какой же Борху сказал, что будет сражение между тобою и потомками Хавы и потомки Хавы, с потомками Нахаша и своего потомка, с программой на всю историю человечества. И что сказано про эту программу? Люди будут поражать этого Нахаша в голову. Почему в голову? В чем специфика головы? Могут быть разные объяснения, но Ариза объясняет так. Голова – это вот то место, в которое концентрируется свет. Нахаш ловит искры света, клюпу сажает, и место это в голове. Поэтому и надо бить в голову, чтобы освободить свет от клипот. Вот идея, почему именно в голову. Эйсав, в символике Нахаш, голова, там искры света, и сохранение вместе с Яков. Это конец времен. То, что мы говорили про Ривку, когда в конце он упадет на шею. Шея, конец времен. Шнейхем. Зачем мне терять шнейхем? Обоих. Йом-Эхад в один день. Опять, наконец времен. Вот здесь то же самое. Освобождение искр света от клипот. Голова захоронена вместе с Яков уже. Сошлись они. В будущем. Ну, теперь еще одно число. Кейцайт Бепих. Вот этот пасук, о котором мы говорим. которых есть исправление. Мы видим, что эта концепция действительно тикун, уяснили себе, что, собственно, хотел Ицхак сделать здесь, в этот момент. Как это выглядит в числах? И цаэт бепив, три слова. Общая сумма этих трех слов 232. Крайне высокое число. Если взять имя Юдкей Вавкей на четырех уровнях, получим четыре числа. Когда мы просуммируем, как раз получим это число 232. Не просто вот исправление Исава, а здесь заложена программа действительно всего витка творения, включая конец. Такое геула. А геула не надо с бухты врага. Все время, все эти 6 тысяч лет, приход геули. Это же разорван, разрыв. Это вписывается в число 232. Вот сила этого пасук. Любил Исава. Кто стоит за этим? Любовь. Исправление. Сила исправления 232. Твой витка творения. Так. И чтобы закончить... Ну, что такое? Чтобы закончить, мы выяснили, почему Исхак любил Исава, почему Ривка любила Якова. Про это мы еще не говорили. Но прежде чем это идти, вот про само число 232, мне трудно упустить этот момент, вот когда жена болела, и была в этом месте, в своем последнем, там она была от, собственно, в Господь первый раз она попала, эров Суккот. Суккот – это праздник конца времен, и ушла из мира в Шивот, в конце Шивот. Так вот, последняя палата, в которой она была, имела номер 232. И я говорил на занятиях про нее, что вот, был момент, когда она лежала в 225-й палате, в гематрии слова «клипа». Ей таки было плохо. Она просила меня, чтобы я перевел ее в другую палату. Какую? 226. Люди смотрели на нее как человека, который потерял ум, разум. У меня не было людского разума, у меня был другой разум. 226. Место Мишиих. Вот что ей надо было. Куда ее перевели? Ее перевели повыше. Ее перевели число 232, где она сейчас и находится. Если бы она это делала здесь за столом, я бы никогда не мог это говорить, потому что после занятия она бы мне это просто... она бы мне это, не знаю, не простила, но она мне сильную взбучку бы дала, за то, что я такое говорю. Но сейчас она там наверху, она слушает оттуда. Ну как, недалеко наверху эта комната, другое измерение имеет. И все, я могу себе позволить это. Когда люди теряют силу, ходят наверх, они умнеют. Это, кажется, тот самый случай. Так вот, это число 232, куда она попала. Ну хорошо. Люди говорили, ах, почему она там, в том месте, танское место. Если не имеется отношения к высокому никакого, то что вмешиваться в жизнь высокого человека? Пустое. Все было просчитано до тонкого волоска по отношению к ней. От рождения до ухода. И после. И много там свидетельств было. Вот 222 – одно из них. Теперь Ривка, я привожу плавно язык Ривки, как и было на тех занятиях. Ривка любила Якова. Кто за этим стоит? А, Исав тоже ее сын. По какой-то причине Яков имел приоритет. Так же, как про Исхак была причина, почему он любил чаще всего Исава, значит, он любил Яков тоже, то есть, может, даже больше. Это я не знаю. Но вот причина, почему любил Исава. А в чем причина, что любила Ривка Яков? Какая-то специальная причина, помимо того, что это сын. Это сказано моментально после того, как вот Кейцайт Бепив, это программа на исправление, на тикун. И после этого сказано, а вот Ривка любила Якова. Отсюда слышатся две вещи. Первое. У нее не было никаких заблуждений на то, что можно исправить Исав или нет. Исав полагал, что можно. А у нее не было сомнений за счет, что нет, нельзя. Это заодно. Ну, ей помогло еще это в том, что когда они еще были там внутри, ей сверху сказал Всевышний, что будет война между ними. по поколениям, по народам. Так что о том конкретном исправлении речи не шло. Но она умела видеть сновидность тоже. Это первое. Второе. Мы говорили, что Яков, он представлял из себя исправление внутренней части творения. Вот его задача, вот его программа. Внутреннее в творении. Это его место работы. Ривка любила Яков, потому что это ее место было. Так же, как Ицхак был связан по левой стороне с Исавом, в силу создания, так же эти души, Яков и Ривка, тоже связаны. У них тоже место в творении, одно внутренняя часть творения. Вот такая-то душа была. Про Ицхак. Отсюда моментально следующая душа тоже была внутренней, связана с внутренними исправлениями у Ицхака. Так фигура, которая работала на оба фронта. И на внутренний, и на внешний. Иначе бы не досталась такая жена. Это очевидно. Так, значит, вот эта концепция Ахава, исходя из Хумаш, мы еще не пришли к тому, что говорит Гемора здесь. Но это я отнесу на следующее занятие. Будет слишком большая информация. В следующий раз продолжим то, что было сегодня. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Здесь интересно, что цифры 876, раз и есть вот сами цифры, спуск 876. Спуск показан в самом движении цифр. 8.
Еще.
А почему нельзя предположить, что вот Астуму, что Исав, он просто, в нем тоже была любовь к отцу, любил отца. И отец почитал его искренне. И в ответ на это Ицхак тоже ловился на любовь.
Почему ловился?
Ну, не ловился, это не то слово, может быть, ловился. Да, он просто любовью тянет за собой в ответ любовь.
Так а что, Яков что, не любил отца, что ли? Тоже была любовь, так? Здесь выделено, Исав отделен от Яакова. Ривка любила Яаков, Исхак и Исав, они разделены. Значит, должны быть разные причины. Если причина действительно в том, вот простое, ну, конечно, он любил, предположим, вполне допустимо. Но не в этом суть, не про это говорит Хумаш. Что Хумаш их разделил, если те параметры, которые вы указали, любовь просто к отцу. Почитание отца. Ясно, что Яаков тоже это было. И тогда нет разделения. В этом смысле они были одинаковые. Но Хумаш разделил. Значит, речь идет про другое. Это один из примеров, когда правильное рассуждение, тем более по-простому, но это не то, что имеет в виду книга. Мы должны читать книгу, а не следовать нашим представлениям о том, как мир должен быть устроен. Это хорошо, но это не есть изучение. Идея правильная, но Хумаш совсем другое. Еще вопрос. Ну хорошо, до следующего раза. В следующий раз мы переходим к этой теме, что же на самом деле, по сути, означает любить других. Не на том уровне, а вот на земном. Всего хорошего.